Так, в прошлый раз мы с вами характеризовали одну из сторон общения, которую мы условно назвали коммуникативная сторона, и которая по содержанию представляла собой трактовку общения как обмен информацией между людьми. Уже характеризуя ту первую сторону общения, мы пришли к выводу о том, что люди общаются между собой, то есть обмениваются информацией в условиях какой-то совместной деятельности. И вот эта совместная деятельность прежде всего порождает потребность в том, чтобы сказать что-то друг другу, передать друг другу какие-либо сведения. Но отсюда логично предположить, что в условиях этой совместной деятельности, кроме потребности что-то сказать друг другу, что-то передать и сообщить друг другу, у людей возникает еще одна потребность. Как-то в ходе вот реализации этих взаимоотношений организовать лучшим образом эту совместную деятельность. Поэтому в общении логично выделяется еще и вторая сторона, которая интерпретирует общение уже не просто как обмен информацией, а как некоторое взаимодействие между людьми. Поэтому в социальной психологии вводится условный термин для обозначения этой второй стороны общения. Она обычно обозначается как интерактивная сторона общения. В данном случае русское слово «взаимодействие» заменяется просто калькой с английского «interaction» – «интеракция», и отсюда название этой стороны общения. Кратко. Сущность этой стороны общения можно характеризовать как обмен действиями между людьми, выполняющими какую-то совместную деятельность. Пожалуйста, отметьте себе, что в данном случае контакт тоже выглядит как некоторый обмен, но если в первом случае это был обмен знаниями, сведениями, информацией, то в этом случае имеем обмен действиями. Встает законный вопрос, а каково же психологическое содержание вот этого обмена действиями? На первый взгляд может показаться, что этот обмен действиями, организация совместной деятельности, это какая-то не психологическая реальность. Но в действительности выявляется, что при обмене действиями совершаются чрезвычайно важные психологические, так сказать, действия. Присутствуют чрезвычайно важные психологические явления. Какие? Об этом в свое время хорошо было сказано в некоторых работах Бориса Федоровича Ломова. И вот, опираясь на эти работы и что-то еще добавляя к ним, я могу сказать, что психологическое содержание всякого человеческого взаимодействия можно изложить в трех основных пунктах. Прежде всего, всякое взаимодействие означает учет каждым партнером планов действия, возникших в голове другого. Если в индивидуальном действии мы руководствуемся планом, возникшим в голове самого субъекта действия, то в случае взаимодействия психологическая задача усложняется. Каждый партнер должен сообразовывать теперь свой план действия с планом действия, возникшим в голове другого человека. И это первый показатель психологического содержания акта взаимодействия. Второй показатель – это восприятие своего собственного вклада в взаимодействие. Раз взаимодействуют два человека, значит, каждый из них вносит свой вклад. И вот выясняется, что восприятие этого вклада собственного, а также вклада партнера, это огромной трудности психологической задачи. Если отвлечься от сугубо академического изложения проблемы и перейти на язык жизненных ситуаций, то каждый знает, что свой собственный вклад в какое-то взаимодействие, в общем, есть тенденция всегда оценить его выше, чем вклад какого-нибудь другого человека, то есть партнера. Значит, второй показатель психологического содержания взаимодействия – это адекватность восприятия вклада своего и партнера в этот акт совместного действия. И третий показатель этого психологического содержания взаимодействия – это степень вовлеченности каждого в действие. Вовлеченность каждого в действие и его вклад – это разные часто величины, потому что степень вовлеченности, ну, например, чисто эмоциональная, может быть достаточно велика, а, так сказать, деловой вклад при этом может быть значительно меньше. Так или иначе, проблема вовлеченности во взаимодействие – это тоже чисто психологическая проблема, которая характеризует акт взаимодействия. Таким образом, взаимодействие может и является в действительности предметом психологического, в данном случае социально-психологического исследования. Одна из важных проблем в социальной психологии – это описание структуры взаимодействия. Для того, чтобы можно было проводить экспериментальные исследования, каким-то образом анализировать взаимодействие, необходимо описать структуру взаимодействия. В истории социальной психологии было много различных попыток описать структуру взаимодействия. Одна из них очень известная, она лучше известна социологам, чем психологам, потому что автором ее является выдающийся американский социолог Талкотт Парсонс. Так вот, Парсонс выступил автором так называемой теории действия. Основная работа Парсонса так и называется «Теория действия». Это огромный фундаментальный труд, в котором, кроме различных аспектов человеческого действия, Парсонс пытается описать и структуру каждого акта взаимодействия. Он выделяет во взаимодействии следующие компоненты. «Я», он называет его «эго», то есть тот субъект, с позиции которого анализируется взаимодействие, другой, он его называет альтер, партнер, он обязательно присутствует, потому что если партнера нет, то нет акта взаимодействия, есть просто акт единичного действия человека. Значит, второй компонент обязательно партнер. Третий компонент, говорит Парсонс, это некоторые нормы, по которым организуется взаимодействие, они эксплицитно или имплицитно должны быть даны, потому что если никаких норм взаимодействия нет, оно будет дезорганизовано и никакого успеха не принесет. Третий компонент – это ценности, которые стоят за нормами. Нормы реализуют некоторое ценностное представление партнеров о том, что надо сделать и каким образом надо сделать. И, наконец, пятый компонент у Парсонса – это ситуация, та реальная ситуация, в которой осуществляется акт взаимодействия. Эта пятичленная формула Парсонса хорошо известна в литературе, и вместе с тем она всегда вызывала очень значительные критические замечания. Дело в том, что формула, безусловно, это интуитивно ясно, что эти пять компонентов всегда даны, когда дано взаимодействие. Но она слишком абстрактна. Она в равной мере, вообще говоря, может быть приложена к любому взаимодействию. И содержание этого взаимодействия, по поводу чего оно, здесь просто отсутствует. Поэтому формулу все знают, все изучают и все критикуют. И известно, что она, в общем, слабо была использована в эмпирических или экспериментальных исследованиях, и в соответствии вообще с теорией Парсонса было проведено одно единственное исследование самим автором. Оно, кстати, было вовсе не в области социальной психологии, а в области патопсихологии. Он пытался применить все свои теоретические рассуждения о действии на материале патопсихологии. Но, тем не менее, большого резонанса для экспериментальных и эмпирических исследований формула не имела. Была вторая попытка описать структуру взаимодействия не путем выделения компонентов в нем, а путем выделения некоторых стадий, по которым взаимодействие развертывается. Эта схема тоже была предложена социологом с таким сильно социально-психологическим креном, польским социологом Яном Щепаньским. Кстати, пожалуйста, если у вас есть поля, отметьте себе, те, кто особо этим интересуется, концепцию Щепаньского можно прочитать на русском языке в книге «Элементарное понятие социологии». Автор Ян Щепаньский. Если все упростить и говорить кратко, больше просто мне не позволяет время, то Щепаньский пытается описать каждое взаимодействие как некоторое наращивание совместных усилий двух индивидов, которые проходят следующие стадии. Первая стадия взаимодействия по Щепаньскому – это пространственный контакт. Ну, тоже очевидная характеристика для того, чтобы какое-то взаимодействие было, необходимо, чтобы два его участника были заданы в некотором едином пространстве. Второй стадии по Щепаньскому является, как он говорит, психологический контакт. Он понимает под психологическим контактом взаимную заинтересованность двух людей в том, чтобы взаимодействие совершилось ради какой-то общей цели. После того, как в условиях некоторого единого пространства проявилась заинтересованность двух партнеров к взаимодействию, то есть состоялся психологический контакт, Парсонс говорит, что далее наступает стадия, которую он назвал социальный контакт. Вот проявлением заинтересованности стали, так сказать, состоять какие-то уже конкретные вклады, которые каждый человек вкладывает в этот процесс взаимодействия. Но и после вот наличия этого социального контакта, то есть готовности совершить некоторые действия, наступает уже сам акт взаимодействия. Значит, был такой подход. Кстати, очень близкий к этому подход представлен в отечественной психологии, главным образом в работах нашего санкт-петербургского коллеги Владимира Николаевича Панферова. Вот его структура взаимодействия, в общем, в той же логике задана, как и логика, предложенная Щепаньским. Однако все это не вызывало глубокого удовлетворения у исследователей взаимодействия, и поиски структуры все продолжались. Одна из интересных находок предложена в современной социальной психологии в рамках так называемого транзактного анализа. О транзактном анализе вы можете прочитать подробно в той работе, которую я вам рекомендовала. Это работа Крижанской и Третьякова «Грамматика общения». А кроме этого, вы можете прочитать и первоисточник. Это книга Берна «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». Берн – один из авторов транзактного анализа, и поэтому там изложено все это достаточно подробно. Подход транзактного анализа к описанию структуры взаимодействия характерен тем, что эти авторы полагают, для успешности взаимодействия нужно, чтобы в каждом акте взаимодействия удачно, оптимально сочетались три показателя. Один из этих показателей в транзактном анализе называется позицией. Второй показатель называется ситуацией. И третий показатель называется стиль. Транзактный анализ полагает, что эффективность каждого взаимодействия между двумя людьми, состоящегося, зависит от того, насколько сочетаются между собой позиции этих двух участников с определенным типом ситуации и при условии, что они демонстрируют, ну скажем, сходный стиль. Для того, чтобы хорошо было понятно вот это рассуждение сторонников транзактного анализа, полезно привести пример, который обычно приводится. Я очень хочу, чтобы вы потом приводили не этот пример, а сами их придумали. Их можно придумать много по предлагаемой модели. А пример этот опирается на следующую идею транзактного анализа. Во-первых, на идею о том, что в принципе каждый человек в любом взаимодействии может иметь три позиции, одну из трех позиций. Эти позиции в терминологии концепции транзактного анализа обозначаются следующим образом. Это одна позиция, которая называется родитель. Вторая позиция обозначается термином взрослый. И третья позиция обозначается термином ребенок. Ничего общего эти позиции не имеют с реальной ролью, которую каждый из участников взаимодействия играет в данном случае. Позиции это в терминологии транзактного анализа, это просто совокупность некоторых установок, некоторых представлений, так сказать, о том, каким образом нужно взаимодействовать, и эти, даже эмоциональная оценка вот этих ситуаций взаимодействия. Поэтому позиция родитель может принадлежать вовсе не реальному родителю, а любому партнеру взаимодействия. Позиция эта, как утверждают авторы транзактного анализа, имеет девиз «надо». Позиция, которая описывается как позиция «ребенок», имеет девиз «хочу». А позиция взрослого – это есть позиция, которая каким-то образом объединяет «надо» и «хочу», то есть способствует оптимальному решению какой-то конкретной задачи. Так вот, с точки зрения транзактного анализа, могут возникать различные взаимоотношения позиций в общении. Предположим, что вот в этом примере имеются два субъекта, которые взаимодействуют. Самый простой пример, с которым могут иметь дело в психотерапевтической практике все, скажем, семейные консультанты, это взаимодействие двух супругов. Предположим, что здесь вот этот ряд обозначает позиции, которые может занимать жена в каком-то взаимодействии с мужем, а здесь, значит, муж. Пример, который обычно приводится, заключается в следующем. Жена порезала палец. Из позиции взрослого обратилась к мужу тоже, как ко взрослому, с такой информацией: «Я порезала палец». Если он готов ответить ей с этой же позиции взрослого, тогда он отвечает: «Хорошо, давай сейчас перевяжем». Позиции, как видно из этой схемы, параллельны, и они получили в этом случае название в терминах транзактного анализа как позиции или транзакции дополнительные. Они дополнительные, это термин, потому что они одинаковы, каждый, заявив свою позицию, от другого получает ответ с той же самой позиции, следовательно, они готовы к взаимодействию. Но могут складываться две других ситуации, когда, я сотру теперь эту, чтобы 10 раз не рисовать, второй случай, когда жена опять-таки обращается к мужу с позиции взрослого и сообщает, что я порезала палец, а ему все это безумно не нравится, И он не отвечает ей с позиции взрослого, а он ей отвечает с позиции родителя, как ребенку. Вечно у тебя там какие-то истории, ну что же это такое, не можешь дело сделать толком. Таким образом, в этом взаимодействии мы имеем совсем другую картинку транзакций, и эти транзакции называются пересекающиеся транзакции. С точки зрения авторов транзактного анализа считается, что взаимодействие в этом случае, конечно, затруднено, ну, потому что люди рассуждают о каком-то предмете с разных позиций. Ну и третий случай, который на этом же примере разберем, может выглядеть так. Опять-таки, жена обращается к мужу, как взрослый к взрослому, с информацией, что я порезала палец. А он, вот такой уж интересный муж, начинает хныкать и говорить: «Ой, а что же мне теперь делать? Я просто не знаю, ой, куда же бежать и вообще как с этим всем быть?» Он выступает с позиции ребенка и апеллирует к ней как к родителю, хотя она ожидает реакции как взрослого на, так сказать, интенцию, идущую от взрослого же человека. Снова пересекающиеся позиции. Есть много очень увлекательных житейских примеров, которые можно по этой схеме расписать, и я вам настойчиво рекомендую на ваших семинарских занятиях перевести все это на язык какой-нибудь близкий, скажем, к нашей учебной деятельности, предположим, к разговору студента с преподавателем, ну, по поводу такого злободневного вопроса, как курсовая работа и так далее. Таким образом, структура описывается взаимодействие в данном случае прежде всего через характеристику позиции, и выводится правило, что взаимодействие предполагается таким, чтобы эти позиции и транзакции были дополнительными, а не пересекающимися. Но оказывается, что это еще не все. Кроме того, что должны совпадать позиции, нужно учитывать и второй компонент взаимодействия, который в транзактном анализе получил название ситуации. Существует несколько классификаций ситуаций взаимодействия. Они все могут быть разделены на эмпирические классификации и на теоретические классификации. В литературе гораздо больше эмпирических классификаций взаимодействия, и по существу каждый из вас может быть субъектом или автором еще какой-нибудь новой эмпирической классификации, опираясь на какой-нибудь там свой собственный жизненный опыт. Я приведу вам два таких примера эмпирических классификаций для того, просто чтобы назвать имена людей, которые известны как авторы таких классификаций. Один ряд эмпирических классификаций предлагает известный английский социальный психолог Майкл Аргайл. Я уже несколько раз называла это имя, хочу его еще раз выписать, потому что это, безусловно, имя человека, который очень часто будет нам встречаться. Майкл Аргайл – это профессор Оксфордского университета. Майкл Аргайл предлагает такую эмпирическую классификацию ситуаций. Могут быть ситуации: официальное социальное событие. Не буду приводить примеры, всем ясно. Могут быть ситуации, которые можно описать как случайные эпизодические встречи. Тоже все объясняется на совершенно обыденном языке. Могут быть ситуации, которые можно обозначить как формальные контакты на работе или в быту. Следующий тип ситуаций по Аргайлу – это ситуации асимметричные. Асимметричные ситуации – это ситуации, которые возникают во взаимодействиях начальника и подчиненного, учителя и ученика, хотя, пожалуйста, педагогические психологи, отметьте себе, как в современной литературе будет варьироваться вот этот вопрос о том, является ли отношение между учеником и учителем как асимметричными, или, может быть, здесь нужны иные подходы. Пока я даю классификацию эту так, как ее описывает Аргайл. Асимметричная ситуация, пример: начальник, подчиненный, учитель, ученик, даже врач-пациент. Тоже асимметричная ситуация, коль скоро роли распределены так, что все-таки один выступает как человек, который, ну, предлагает нечто другому. И, наконец, Аргайл называет еще такую разновидность ситуации, как ситуации технологические. Это ситуации ближе всего подходящие к любому чисто техническому взаимодействию. И вот если говорить о приложении социальной психологии, скажем, к области психологии труда или инженерной психологии, то здесь есть, конечно, точка для соприкосновения, потому что в технологических операциях, в технологических ситуациях как раз и может помочь описание, скажем, тех операций, которые делаются инженерными или психологами труда. Второй пример таких эмпирических ситуаций, которые тоже представляют собой эмпирическую классификацию, то есть классификацию, не имеющую какого-то принципа, просто выделены эмпирически вот некоторые их подвиды, приводит Эрик Берн вот в этой своей книге, о которой я уже говорила. Из-за экономии времени я их не буду вам перечислять, но только важно, что у Берна там будет в качестве одного вида ситуаций будут названы ситуации ритуальные, то есть вот те самые ситуации, в которых никакого реального взаимодействия нет, но отдать должное некоторому ритуалу нужно. И потом нам эта его идея еще пригодится. Но у Берна еще, конечно, ситуация взаимодействия называется и ситуация игры. Причем под игрой понимается все, что угодно, включая политические игры, политические переговоры и так далее. Это пример эмпирических классификаций. Пример теоретической классификации дает Алексей Алексеевич Леонтьев, который выделяет всего-навсего три возможных вида ситуаций, в которых проявляется взаимодействие. Он их обозначает так: социально ориентированные ситуации. Под социально ориентированными ситуациями, так же, как под социально ориентированным общением, Леонтьев понимает общение и, соответственно, ситуацию, в которой предполагается, что партнер хочет изменить каким-то образом характеристики другого для решения некоторой социальной задачи. Поэтому могут быть вот такие социально ориентированные ситуации. Второй вид ситуации – предметно ориентированные. Это ситуации, в которых предметом, так сказать, ситуации является решение какой-то совершенно конкретной предметной задачи. И, наконец, третий вид ситуации по Леонтьеву – это личностно ориентированные ситуации, когда предполагается изменение позиций не какой-то там социальной группы или не изменение мнения какой-то группы людей, а просто непосредственно изменение поведение своего собственного партнера по общению. Ну, теоретическая классификация – это классификация потому, что здесь вот выбран некоторый единый принцип, на что она ориентирована. Социально ориентированная, предметно ориентированная и личностно ориентированная. Так вот, считается, что обязательно, кроме совпадения позиций, надо еще, чтобы партнеры по взаимодействию, ну, более-менее одинаково понимали ситуацию этого взаимодействия, потому что если они ее понимают по-разному, скажем, в каком-то взаимодействии начальника и подчиненного, преподавателя и студента, тот, кто стоит в позиции как бы сверху, предполагает, что он действует в достаточно формальной ситуации, и второй партнер этого недооценивает и начинает все сводить к абсолютно каким-нибудь там личностным мотивам, личностным причинам, проблемам, и тогда опять взаимодействие затруднено. И, наконец, третья характеристика структуры взаимодействия с точки зрения транзактного анализа – это выбор стиля взаимодействия. Стиль – это некоторый привычный образ действий какого-нибудь партнера, зафиксированный им в каком-то взаимодействии, а потом произвольно переносимый и на все другие ситуации. Стиль – это нечто более-менее постоянное для характеристики каждого партнера по взаимодействию, причем Постоянство – это, в общем, безосновательно, потому что некоторый образ действий был хорош в одной ситуации, но абсолютно непригоден в другой. А человек усваивает этот стиль как что-то постоянное и предлагает его во всех других случаях тоже. В социальной психологии существует достаточно жесткая классификация вообще различных стилей взаимодействия, которые могут быть проявлены во взаимодействии людей. Этих стилей три. Во-первых, это стиль, который обычно именуется как стиль ритуальный. Вот здесь уместно вспомнить классификацию Берна. Ритуальный стиль взаимодействия обычно задается некоторой культурой. В разных типах обществ, в разных типах культур существуют исторически сложившиеся ритуалы, которые, ну, в общем, накладывают какой-то свой отпечаток и на стиль взаимодействия. Ритуальный стиль взаимодействия люди актуализуют тогда, когда они не ставят собой целью изменить партнера или что-то на самом деле с ним совместно сделать, совершить, а они его реализуют тогда, когда они хотят подтвердить свою принадлежность данной культуре, данному социуму. Ритуальный стиль служит тому, чтобы всем стало ясно, что я человек этой среды, я все знаю, как здесь нужно себя вести и что нужно при этом делать. Поэтому реального содержания деятельности за ритуальным стилем обычно не прощупывается. Типичным примером ритуального стиля общения являются разные приветствия на ходу, о которых мы уже говорили в прошлый раз. Привет, привет, как жизнь, ничего себе. И разные культуры задают разные правила ответа на этот сакраментальный вопрос, как жизнь. Никто из американцев не готов выслушать длинную тираду на тему о реальных перипетиях, скажем, моей действительной жизни. Ритуал требует поприветствовать друг друга, доказать, что я из этой культуры, привет, привет, звони, звони и goodbye. Надо сказать, что вот этот ритуальный стиль общения проявляется очень часто в различных бытовых операциях и ситуациях. Ну, например, если у кого-то гости, и они собираются уходить, и уже одели пальто, а потом на 40 минут задерживаются в прихожей, и хозяева страдают и мучаются, ну, то ли он уже пошел, то ли он еще остается, то вот это есть некоторое нарушение ритуала. В нашей культуре этот ритуал отображается в известной пословице «Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего». То есть ритуал нарушен, если кто-то не хочет, так сказать, вовремя убраться после того, как все уже для этого готово. Ритуальный стиль взаимодействия, повторяю, это специфический стиль взаимодействия, за которым нет реальной задачи для организации совместной деятельности. Второй стиль – это стиль манипулятивный, достаточно распространенный стиль взаимодействия, когда один партнер совершенно целенаправленно и осмысленно хочет манипулировать поведением другого, то есть хочет каким-то образом изменить его поведение так, как угодно этому манипулятору. Манипулятивный стиль общения в каком-то смысле тоже задан культурой. Известно, скажем, что в тоталитарных обществах манипулятивный стиль общения гораздо более и развит, и приветствуется, чем в демократических, но, тем не менее, он задан не только макрокультурой, он часто задан и какими-то ролевыми позициями участников. Скажем, у нас на протяжении всей истории советской педагогики борется как будто бы официальная педагогическая мысль с тем, чтобы как-нибудь изжить в школе абсолютно манипулятивный стиль общения. Но удается это с трудом, и именно там до сих пор кипят дискуссии на тему о том, а как же это в случае обучения не прибегать к этому манипулятивному стилю, когда учитель, в общем, диктует, безусловно, ученику, что и как делать. В будущем вы узнаете, социальные психологи, безусловно, в специальных курсах, остальные из других источников, что в настоящее время в рамках гуманистической психологии, представленной в частности трудами Карла Роджерса, как раз разрабатывается идея о том, что в учении и в обучении надо как-то научиться избегать манипулятивного стиля и, наоборот, реализовывать вот третий стиль общения, который я сейчас назову, а именно гуманистический стиль и общение, и, значит, взаимодействие тоже. Вот этот гуманистический стиль имеет в виду совсем иную цель взаимодействия, чем ее имеют сторонники первого и второго стиля. Я сказала, что в случае ритуального стиля цель взаимодействия – подтвердить свою принадлежность социуму, себя подать как часть данной культуры, не более того. В манипулятивном стиле цель – изменить партнера, навязать ему нечто. В условиях проявления гуманистического стиля не ставится ни первая, ни вторая цель, а цель формулируется так, что при гуманистическом стиле взаимодействия оба партнера нацелены на достижение наилучшего результата в каком-то совместном действии или в совместном взаимодействии. Понятно, что при характеристике стилей общения и стилей взаимодействия, в частности, как стороны общения, встает один из важнейших вопросов социальной психологии, к которому мы еще в следующей лекции вернемся, это вопрос самоподачи. Потому что может быть некоторое расхождение между той приверженностью некоторому стилю, который свойствен какому-нибудь человеку, и тем, как он стремится подать себя. В различных исследованиях проводились описание разных форм самоподачи. Тоже о них я еще скажу ниже, но сейчас для связки назову некоторые. Ну, например, есть самоподача привлекательности. То есть, как правило, в таких формах взаимодействия, общения, как, например, интимные отношения между молодыми людьми, понятно, что каждый из партнеров демонстрирует вот эту самую самоподачу привлекательности, то есть стремление подать себя наилучшим образом. Кстати, вот в психотерапевтической практике в области семейных отношений, в области разводов особенно, говорится часто о том, что вот эта самоподача привлекательности играет с молодыми людьми плохую шутку, потому что, увлекшись этой самой самоподачей, они внушают другому совсем не то представление о себе самом, которое соответствует их действительным характеристикам. И, как говорят часто психотерапевты, кончается дело тем, что, например, при развитии любовных отношений люди выбирают себе в партнеры по жизни не личность, а вот этот самый образ, который создан. А вот потом выясняется, что этот образ не соответствует той самой личности, каковой является реальный партнер, и начинаются драмы и трагедии. Кроме этой самоподачи привлекательности, есть еще разные виды самоподачи. Ну, например, самоподача авторитета, к которой часто вынуждены прибегать, скажем, все люди, занимающиеся преподаванием. Вот, например, аудитория расшаталась, не слушает, что-то нужно делать, и нужно так подать себя, чтобы каким угодно образом вот нацелить внимание слушателей, ну, например, на свой авторитет и так далее. Есть еще много разных видов самоподачи, это отдельная большая проблема, которая встает во всяком взаимодействии. Я подытаживаю, что транзактный анализ – это одна из очень развитых сегодня социально-психологических концепций, которая пытается вот представить структуру социального взаимодействия наиболее дробно и описать ее наиболее полно. Поэтому она сейчас и весьма популярна, в том числе в различных учебных руководствах. Таким образом, мы заключили вопрос о том, что есть много разных попыток описать структуру взаимодействия для того, чтобы можно было потом с этим феноменом работать на экспериментальном уровне. Теперь есть вторая проблема, которая касается тоже описания взаимодействий. Это выявление типов различных взаимодействия. Легко ведь понять, что в нашей жизни огромное количество разных взаимодействий, и каким образом вообще подступиться к их исследованию на экспериментальном уровне. Для этого уже давно есть попытки каким-то образом описать виды этих взаимодействий. Самая распространенная попытка и самая простая – это дать некоторое дихотомическое деление всех видов взаимодействия. Тогда все они делятся на два класса. На кооперативное взаимодействие или кооперацию и на конкурентное взаимодействие или конкуренцию. У разных авторов эта дихотомия обозначается разными терминами. Иногда вместо слова «кооперация» или «кооперативное взаимодействие» употребляется, например, термин «согласие». Ну, а вместо слова «конкуренция» очень часто употребляется термин, который, строго говоря, не эквивалентен термину «конкуренция», а обозначает лишь один из видов конкуренции – конфликт. Вот поэтому при этом дихотомическом делении всех видов взаимодействия на два класса можно, значит, выделить как наиболее ярко описанные и наиболее хорошо исследованные, не только на теоретическом, но и на эмпирическом уровне, два типа взаимодействий. Кооперативное взаимодействие или кооперацию и конфликт как наиболее острую форму проявления конкурентного взаимодействия. Дадим краткую характеристику того и другого типа взаимодействия. Кооперативное взаимодействие или кооперация – это такой вид взаимодействия, в ходе которого определенным образом координируются усилия участников, координируются, согласовываются усилия партнеров. Кооперация – это совокупность таких характеристик в действиях партнеров, которые все ведут к максимальному согласованию своих вкладов, к тому, чтобы наиболее ощутимо и быстро получить желаемый результат. В ходе кооперативного взаимодействия обязательно взаимовлияние партнеров, причем положительное взаимовлияние. Положительное взаимовлияние проявляется в том, что каждый партнер как бы стимулирует другого на то, чтобы он скоординировал свои действия с моими. Для того, чтобы хорошо описать кооперативное взаимодействие, полезно вновь возвратиться к тому определению совместной деятельности, которое в свое время дал Алексей Николаевич Леонтьев, и на которой я уже ссылалась в прошлой лекции, когда говорила, что Леонтьев отмечал такие особенности совместной деятельности, как разделенность предмета деятельности между всеми участниками, и раз так, то видоизменение деятельности каждого. Теперь уже деятельность каждого по Леонтьеву в этой совместной деятельности в полной мере зависит от действий других, и раз так, то в совместной деятельности рождается, говорил Леонтьев, обязательно отношения. Так вот, кооперация или кооперативное взаимодействие – это такое взаимодействие, в котором развиваются вот эти сугубо позитивные отношения между партнерами или между участниками. Но гораздо больше внимания и в литературе, и в исследованиях уделяется второй форме взаимодействия, а именно конфликтному взаимодействию и конфликту. Для социальных психологов сообщаю, что у них будет спецкурс по психологии конфликта, а для остальных вот предложу какой-то хотя бы сокращенный материал по этому вопросу. Что касается проблемы с социальной психологии конфликта, то здесь нужно обязательно сфокусировать наше внимание на следующих вопросах. Во-первых, очень полезно выделить, собственно, особый класс конфликтов, которые действительно являются предметом социальной психологии. Потому что, вообще говоря, конфликт – это категория широкого спектра социальных наук. Конфликтами ведь занимаются и социологи, конфликтами занимаются и политологи, конфликтами занимаются и этнологи и так далее. С какого рода конфликтами профессионально имеет дело социальная психология? Можно два назвать вот таких характерных признака конфликтов, в случае наличия которых они предстают как предмет исследования социальной психологии. Во-первых, это всегда психологическая сторона различных социальных конфликтов или политических конфликтов. То есть, в целом, конфликт между государствами, конфликт между политическими партиями и так далее – это предмет исследования других общественных наук. Но в каждом социальном или политическом конфликте присутствует психологическая сторона, психология участников этого конфликта. В этом смысле социальная психология может сохранить свой интерес и к такого рода конфликтам. А более непосредственно предметом социально-психологического исследования являются особого рода конфликты, которые по своему происхождению социально-психологические, то есть под ними, за ними не стоит каких-то глобальных там социальных или политических проблем, а вот возникает конфликт из-за каких-то социально-психологических характеристик двух участников. В данном случае это точно уж предмет исследования социальной психологии. Кроме этого, для того, чтобы исследовать конфликты, так же, как вообще в случае взаимодействия, необходимо установить или зафиксировать структуру конфликта, из чего складывается вообще конфликтное взаимодействие. Прежде чем перечислить элементы в структуре конфликта, хотела бы обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Подумайте, пожалуйста, сами, а потом я вам расскажу, как представлено это все в научной литературе, в каком случае мы можем констатировать наличие конфликта между двумя людьми. Или в том случае, когда два человека или несколько имеют какие-то абсолютно противоположные интересы, имеют абсолютно противоположные представления о каком-нибудь одном и том же сюжете, и таким образом, когда можно констатировать столкновение, даже непримиримость и противоречие интересов. Это уже конфликт или еще нет? Вторая позиция – что конфликт обязательно должен проявиться не столько в наличии каких-то противоречивых точек зрения, позиций, интересов, а конфликт можно констатировать только тогда, когда есть некоторые противоборствующие действия. Так конфликт – это столкновение противоположности интересов, мнений, позиций или это обязательно некоторое столкновение противоборства действий. Подумайте о том, как вам покажется более верно ответить на этот вопрос, но я хочу сказать, что разброс мнений до сих пор велик и в литературе. Но чаще всего, по крайней мере, вот в отечественной традиции, вопрос решается так, что конфликт можно констатировать при наличии двух этих показателей. То есть это есть противоположность интересов, позиций, мнений. И мало того, что она просто есть, она осознана. Люди осознают свою противоречивую позицию по отношению к другому. Но и при этом они проявляют как-то эту позицию в некоторых конкретных действиях. Таким образом, получается, что конфликт охватывает как бы оба полюса, и полюс сознания, и полюс действия человека. Есть интересная брошюрочка моего бывшего аспиранта Сергея Владимировича Кудрявцева, которая называется «Межличностный конфликт как, внимание, непосредственная предпосылка уголовного преступления». Дело в том, что это было очень интересное исследование, когда ретроспективно анализировались многие уголовные дела, и когда это не был эксперимент на постановку уголовного дела в результате конфликта, как вы понимаете, а ретроспективно изучались эти уголовные дела, из которых можно было вычленить, как вот межличностный конфликт, возникший здесь ад-хок на ровном месте, приводил даже к насильственному какому-то действию или преступлению. Так вот, там в общетеоретической части очень хорошо как раз сказано, что конфликт надо констатировать там и тогда, когда есть не просто разные мнения, а, во-первых, осознанные эти разные противоположные мнения, но и соответствующие им действия. После этого можно приступить к характеристике структуры конфликта. Для тех, кто интересуется проблемами конфликтного взаимодействия, например, в производственной сфере, может быть, это даже интересно для тех, кто занимается психологией организации, скажем, на кафедре психологии труда или у нас на социальной, я рекомендую популярную, но очень интересную книжку Фридриха Марковича «Бородкин» и Наталья Михайловна Коряк, которая называется «Внимание, конфликт». «Внимание, конфликт» – книжка издана в Новосибирске и содержит не столько теоретические рассуждения о том, что такое конфликт, сколько очень много абсолютно практических описаний разного рода, в основном производственных конфликтов, и содержит некоторый психологический анализ этих конфликтов, который может быть использован, кстати, в практике консультирования. Так вот, там, в частности, в этой книге очень четко прописаны все структурные компоненты конфликта. Их по-разному все описывают, хотя, в общем, говорят более-менее об одном и том же. Я вот вам даю так, как это сделано у Бородкина и Коряк. Значит, во-первых, для того, чтобы констатировать конфликт, надо описать конфликтную ситуацию, вот, в которой этот конфликт родился. Во-вторых, нужно описать позиции оппонентов. Вот партнеры по конфликту в литературе обязательно называются оппоненты. Значит, позиция оппонентов. В-третьих, если психолог, скажем, консультант, имеет дело с разбором какого-то конфликта, он должен обязательно вычленить объект, по поводу чего вообще все это произошло. Очень важным компонентом конфликтной ситуации является так называемый инцидент, который играет роль пускового механизма. Объект объектом. Ну а с чего все началось? Вот по поводу какого инцидента этот конфликт разгорелся. Значит, инцидент или, образное выражение, пусковой механизм конфликта – это тоже важный компонент структуры конфликта. Ну и, наконец, процесс развития и разрешения конфликта – вот это следующая важная характеристика. Вот эти типы конфликтов, о которых я говорила, те, которые являются, собственно, социально-психологическими, все должны быть анализированы вот с точки зрения тех структурных компонентов, которые в каждом конфликте выявляются. Классиком в социальной психологии по проблеме конфликтов является американский социальный психолог Мортон Дойч. Мортон Дойч, которому принадлежит основная работа, книга, которая, к сожалению, на русский язык не переведена, но во многих наших исследованиях части работы изложены, и которая книга характерна тем, что Дойч впервые а с легкой его руки теперь это стало общим местом в социальной психологии, предложил различать два совершенно разных способа протекания конфликта. Он разделил все конфликты на деструктивные и на продуктивные. Что касается деструктивных конфликтов, то их описание как будто и не требовало специального какого-нибудь научного там аппарата и не требовало специального, скажем, социально-психологического внимания. Вот подумайте внимательно на обыденном, так сказать, уровне в сознании каждого, даже если оно еще не сформировано как профессиональное сознание, каждый конфликт очень легко отождествить с чем-то деструктивным. Конфликт разрушает вот совместную деятельность, в отличие от кооперации, он демонстрирует столкновение разных сил и так далее. Поэтому вот эта деструктивная природа конфликта как будто не требовала бы и особого исследования. Однако Дойчу принадлежит довольно интересный заход относительно того, в чем специфика развития деструктивного конфликта. Во-первых, в отличие от конфликтов другого рода, о которых ниже, Дойч говорит, что деструктивный конфликт, как правило, есть такое конфликтное взаимодействие, в котором сталкиваются не столько позиции людей по отношению к какому-то предмету, объекту, ну как решить задачу, скажем, ту или иную техническую или социальную, сколько есть негативное восприятие личности оппонента. Иными словами, можно сказать, что деструктивный конфликт – это такой тип конфликта, который в русском обыденном языке обычно описывается такими словами. Опять переходит на личности кто-нибудь. Вот деструктивный конфликт, как правило, это конфликт, направленный на какую-то дискредитацию другой личности, на какое-то неспровержение, значит, не на дело, а на личность. Такие конфликты довольно интересно развиваются. Можно выделить две характеристики развития деструктивного конфликта, которые очень важно любому психологу знать, потому что в любой практике консультирования психолог может столкнуться с одним из этих способов развития конфликта. Они обозначаются так. Деструктивный конфликт обычно совершает экспансию, то есть ему свойственно все время развиваться так, что расширяется сфера этого конфликта, и эскалацию. Эскалация – это углубление конфликта, его развитие, перехода его в какую-то более высокую стадию. Проявлениями и экспансией такого деструктивного конфликта, помним, да, что он направлен в основном на личность, является, например, количество аргументов, которые все время возрастают по мере конфликтного взаимодействия и носят явно острокритический характер по отношению к партнеру. Кроме количества аргументов, часто такой конфликт характеризуется тем, что вовлекается все более и более широкий слой людей. Вот в практике семейного консультирования в некоторых отчетах можно прочитать относительно такого очень типичного примера эскалации, экспансии межличностного семейного конфликта. Муж, опять злополучный, разбил чашку, в ответ на что жена сказала: «Вечно ты все бьешь». Он пытается оправдаться и сказать, что не все уж и не всегда я бью, а подумаешь, разбил одну чашку. Нет, ты всегда все бьешь. И твоя сестра, когда к нам приходит, тоже всегда все роняет, бьет. И твоя матушка, которая приезжала недавно из деревни, тоже у меня всю посуду побила. И вообще ваша там вся деревня безрукая, только и знает, что посуду бьет. Вот типичная эскалация, вовлечение все более и более широкого круга участников. Это я говорю на основании протокола, так сказать, записи вот семейного консультанта, мне известного человека. И конфликт разрастается. Уже вместо чашки получилась вообще абсолютно негативная характеристика этого самого партнера. Такие конфликты крайне трудно преодолевать. И единственный способ преодоления любого конфликта – компромисс – в данном случае достигается очень сложно. Вот у Дойче описаны разные формы вот этого деструктивного конфликта, и в частности такие его проявления, как эскалация и экспансия. Но самым интересным в концепции Дойче является анализ продуктивных конфликтов. То, что с трудом дается обыденному сознанию, как этот конфликт может носить продуктивный характер, но Дойче настаивает на том, что есть продуктивные конфликты. С его точки зрения, как правило, такие конфликты, которые не направлены на личность партнера, а которые возникают из-за разного понимания какого-нибудь предмета совместной деятельности, разные точки зрения на то, как решить эту проблему. Но если взять сейчас из области нашей сегодняшней жизни, таких конфликтов очень много на уровне, скажем, общества, на уровне взаимоотношений политиков, но вот сейчас спорят разные силы в нашем обществе на тему о том, как лучше реформировать нашу армию. Вот, может быть, вы смотрите телевизор и знаете, что вот министр обороны и советник президента по безопасности Батурин имеет совершенно разную позицию о том, как надо реформировать армию. Конфликт, хотя он очень своеобразно протекает, но это конфликт продуктивный, как будто не на личности нацеленный, а на то, что вот, ну, по-разному считают, что так или иначе нужно решить эту проблему. И вообще все взаимоотношения, скажем, между разными сейчас у нас политическими партиями на тему о том, как реформировать нашу экономику, это вот пример таких конфликтов. Дойче считает, что такие конфликты на самом деле продуктивны. Почему? Потому что в таком конфликте выявляются разные позиции на один и тот же разные взгляды, разные позиции на один и тот же сюжет, на один и тот же предмет. И таким образом, при доброй воле к компромиссу, может сформироваться лучшее представление об этом предмете, более полное с учетом альтернативной точки зрения. Поэтому Дойче считает, что, как это ни звучит парадоксально, что в ходе продуктивного конфликта на самом деле могут совершенствоваться навыки кооперации и кооперативного взаимодействия. Внутри конфликта при доброй воле к компромиссу могут формироваться навыки кооперативного взаимодействия, когда люди в ходе всестороннего, пускай очень острого обсуждения проблемы, находят лучшее решение. У меня, к сожалению, мало времени на наши лекции, но я бы вам рассказала, об этом можно прочитать, кстати, в книжечке, которую я вам, кажется, уже рекомендовала, Кричевский и Дубовская «Психология малой группы». Существует такой закон Дойче. Это, собственно, не закон, это образное выражение, это некоторая картинка с перечнем разных возможных стратегий поведения людей в конфликте, стратегии, которые были им проверены экспериментально. Вот, в частности, в продуктивных конфликтах может быть, оказывается, даже стратегия, которая напоминает учение Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу насилием. Дойче говорит, что может быть такая стратегия в конфликте, которую он называет так: «подставь другую щеку». Вот если кто-нибудь готов продемонстрировать такую стратегию, то она может способствовать успешному разрешению конфликта. Кстати, не безусловно. Там в экспериментах у него много разных стратегий пробовалось. Подставить другую щеку не обязательно самое хорошее. Там вторая стратегия была такая: с самого начала никогда не настраивайся агрессивно, а сначала чуть-чуть отступи, и если ничего не выходит, тогда уже, пожалуйста, бросок вперед. Ну и много разных. Были выведены эти стратегии как довольно любопытное. Я хочу вам сказать, что у нас в отечественной социальной психологии был очень интересный заход для анализа конфликтов, предпринятый международным гроссмейстером и доктором психологических наук Крогиусом. Вот те, кто играет в шахматы, наверное, знают это имя. Так вот, Николай Галович Крогиус в своей книге описал разные стратегии в конфликте на материале «Шахмат». Но шахматы шахматами, а он вывел некоторые страшно любопытные типы стратегии не только в шахматной партии, но в любом конфликте. Вот, например, он говорит, что в каждом конфликте человеку свойственно, во-первых, определенным образом накапливать и концентрировать силы, чтобы, значит, дать отпор оппоненту. Во-вторых, он говорит, что в каждом конфликте существуют способы маскировки собственных намерений. Он говорит, что очень часто применяется такая стратегия, как заманивание противника, демонстрация как бы некоторого отступления в своей позиции для того, чтобы потом его окончательно разбить. Ну и как создание там трудностей дополнительных и так далее. Работа очень интересная, несмотря на то, что на материале шахмат она дает много полезного для анализа конфликтов. Итак, два типа взаимодействия, кооперативное и конфликтное, это типы конфликтов, которые описываются в социальной психологии. Следующий раздел, который мне бы здесь надо было осветить, это способы экспериментальной фиксации взаимодействий и вообще способы описания этих взаимодействий так, чтобы они были пригодны для экспериментальной работы. Этот раздел я освещу сейчас очень кратко, по той причине, что, как мне известно, многое из того, что я хочу рассказать, вы уже знаете. Значит, самым известным способом экспериментальной регистрации разных взаимодействий и их описания является способ, предложенный в свое время Робертом Бейлсом. Ну, что касается специалистов возрастной психологии, они вообще, наверное, лучше меня должны это знать, потому что эта методика Бейлса всегда применялась и применяется до сих пор при описании взаимодействия, например, в детском саду. Но, насколько я знаю, и в практикуме по наблюдению схема Бейлса была вами изучена, да? Нет. Интересно. В прошлом году второй курс мне сказал «да». Значит, тогда очень кратко. Роберт Бейлс задался целью описать некоторые конкретные виды взаимодействий. Ну, мало же говорить о том, что все либо конфликтно, либо кооперативно, а как вот в эксперименте их фиксировать. И тогда он на материале наблюдения детей в детском саду предложил такую схему, что вообще в малой группе различные взаимодействия можно как минимум разложить на четыре категории. Все взаимодействия могут быть отнесены либо к первой категории, которую он назвал область, я не буду писать область, позитивных эмоций. Вот различные способы проявления позитивных эмоций по отношению друг к другу, по отношению к совместной деятельности и так далее. Четвертый класс можно отнести к категории, которую он назвал негативные эмоции. И все будем делить взаимодействие, так сказать, на проявляющие в себе позитивные эмоции или негативные эмоции. Но нас интересуют не только эмоции, нас интересуют какие-то действия детей на основе этих эмоций. Поэтому Бейлс предложил еще две категории, вторую и третью, которую он обозначил так. Вторая категория – это такие взаимодействия, которые относятся к области решения проблем. Вот надо зафиксировать некоторые проявления решения проблем. И следующая категория – это область, которая характерна тем, что здесь взаимодействие не будут демонстрировать уже умение решить проблемы, но хотя бы будут демонстрировать предложения о решении проблем. Я не буду вам рассказывать всю длинную историю того, как Бейлс выводил эти свои категории и соответствующие им виды взаимодействия. Сначала он описал выше 80 разных взаимодействий, наблюденных у детишек в детском саду. Потом понял, что эти 80 совершенно невозможно опять охватить никаким экспериментом, поэтому свел их к 12. А 12 расписал вот по этим категориям. В каждой категории он обозначил по 3 вида взаимодействия. Посмотрите схемку в учебнике. Для краткости времени я их не перечисляю. И, кстати, может быть, на семинаре поговорите о том, действительно, с вашей точки зрения, разумно ли выявление вот этих видов взаимодействий. Кстати, в литературе до сих пор идет полемика, почему это только 12, почему это только эти. Лучше никто не придумал. Поэтому все продолжают работать с этим предложенным Бейлсом списком взаимодействий. К тому же методика наблюдения за описанием взаимодействий, построенной на основе этой схемы, очень совершенна. Есть такие специальные записывающие устройства, когда на барабане в течение каждой единицы времени особым образом закодированно наблюдатель фиксирует наличие и проявление тех или иных взаимодействий, которые он наблюдает через зеркало Гизеллы на группе играющих детей. Кроме схемы Бейлса, особенно это важно для педагогической психологии, появилось очень много разновидностей этой схемы, в частности, предложенных Фландерсом, которые тоже пытаются классифицировать разного вида взаимодействия в специфическом виде деятельности в школьном классе при работе учителя с учениками. Я хочу вам сказать, что эта методика Фландерса описана вот в такой небольшой книжечке, изданной в Таллине в 1979 году. Книжечка называется «Проблемы познания и общения. Таллин». 1979 год, там описаны методика Фландерса как вариант методики Бейлса для регистрации взаимодействий в школьном классе. Кто интересуется, пожалуйста, посмотрите. Кроме Бейлса, есть еще одна попытка классифицировать взаимодействие. Но, в отличие от Бейлса, эта попытка упрощает ситуацию. Ну, выяснилось, что взаимодействий слишком много в реальной жизни. Все равно очень трудно как-нибудь их все удовлетворительно описать. Поэтому появилась идея упрощать ситуацию для эксперимента и изучать все взаимодействия только в диаде. То есть не брать группу, в которой все по-разному взаимодействуют, а брать хотя бы индивидуальный, так сказать, акт взаимодействия, в котором всего даны 2 человека. Эта попытка носит название в социальной психологии теории диадического взаимодействия. Теория диадического взаимодействия. Ее авторами являются 2 американских социальных психолога Тибо и Келли. Для тех, кто особенно заинтересуется этой проблемой, я могу отправить их книги, называемые однажды мною, 3 авторов: Андреева, Богомолова, Петровская, «Современная социальная психология на Западе». Там есть глава о необихевиоризме, где очень подробно рассмотрена теория диадического взаимодействия Тибо и Келли и рассказано, так сказать, о самой методике изучения этого диадического взаимодействия. Для общей логики изложения кратко могу сказать, что Тибо и Келли применили для анализа диадического взаимодействия некоторые положения математической теории игр. И вот эта математическая теория игр была приложена к некоторому специальному случаю, который получил в литературе название «Дилемма узника». «Дилемма узника». Для тех, кто читает литературу на английском языке, «Prisoner Dilemma Game».